полезли еще выше. От разговора об укоренении души ангелов во внутренней части сосудов, во внешней части сосудов, мы перебрались в область обсуждения источника вот этих вот, этих начал. Внутренность сосудов, внешность сосудов, направленность вниз, направленность вверх. И заявили, что источником, корнем того, что, о чем мы говорили на позапрошлом, позапрошлом уроке, уроках, являются имена Ма и Бан. Бан – дух животного спускается вниз, Ма – дух человека поднимается вверх. И чем обусловлена направленность Ма? Стремлением к причине, с целью в нее включиться. То есть, это света, которые направлены исходно по умолчанию вверх, и если бы не сосуды, которые их, условно говоря, держат, света убрались бы вверх в свой источник, им неинтересно внизу. Они обращены кверху. И обратное происходит на уровне бан. Ну, до бан мы, по существу, немножко не добрались пока что. Это идея мысли. Евреи поднялись в мысли. Значит, махшова, ма, хашав. Хашав, думанье, и ма, направленность в нынешней интерпретации, направленность вверх. И в этом заключается идея того, о чем сказано в утренних благословениях. Душа чиста она, вот чиста она — это про Ацилус. И у слова чиста два значения. Чиста, как, от слова, как синоним слова тоэр, то есть значение чистоты именно, и от тигара полдень, то есть ярка. Вот это предельная яркость, предельная чистота в смысле прочищенность, яркость души. Источником такой яркости души являются сосуды Ацилус, которые находятся в состоянии тегоиро. Дальше от этой темы мы шагнули в такое в объемное обсуждение, которое, если я правильно понимаю, будет, такой, будет средством нашим продвинуться еще дальше в обсуждение понятий святой и чистый, кодыш и тоэр. Кодыш – качественно отдельный, совершенно недосягаемый, чистый, да, какой-то особенный, но досягаемый. Кодыш – это то, что совершенно несопоставимо с другим. Тоэр – это то, что сопоставимо с другим, но в нем некое начало, скажем, ну, какая-то вот особая ценность, ничем не скрываются, в отличие от других. В этом его преимущество. То есть, кодыш – это айн бээцем, это сущностный айн, это сущностная святость, которая не обладает мециюсом. И поэтому в отношении кодыш неактуальная идея, скажем, очищения, потому что очищать там нечего. Невозможно говорить применительно кодыш, говорить о чистоте, потому что очищать там нечего. А чистота, чистый, это термин мы применили с вами к сосудам мира Ацилус, из которых происходят души, поэтому они тегой раги, именно чиста она, душа, которую ты дал мне, поместил, вернее, нусато би, поместил ее в меня, чиста она. Так вот, состояние сосудов мира Ацилус, они предельно ярки, предельно чисты, в том смысле, что в них никто, ничто, вернее, не скрывает то, что могло бы быть, в принципе, скрыто. Они мециюс, в каком-то смысле, в какой-то степени. Но этот мециюс, он не скрывает их содержание. Подобным качеством обладают души, покуда они в Ацилус, вот этим качеством чистоты, то есть вроде как они мециюс, но в них ничто не скрывает их святое содержание. А дальше они спускаются в Бриейцер Россия, и вот сейчас мы будем поговорим о том, что же тогда происходит. Находимся на странице Тоф Рейш Ков Гимел, 623-я страница. На всякий случай опять скажу, что в новом издании. И начинаем с вами с Вейиной, большими буквами, внизу страницы, новый отрывок. Вегиней беемес пхинас тегой раги гу пхинас шойрешан нишома, к мой шеги мушрешес лимайлум и пхинас акейлем десас фирас де ацилус. И вот, на самом деле, беемес, аспект тегой раги – это аспект корня души, как она укореняется выше аспекта десяти сферот мира ацилус. Веаинен – Дегины не избавил ил дибра масль бешоши и гдиму. Шиеш пхинас махшова ве коях амахшова. Значит, ну, для начала, что надо напомнить, мы с вами чуть не каждый урок, по-моему, на каком-то этапе повторяли, что еврейские души на самом деле укореняются в самой сущности божества. Поэтому, когда мы с вами говорим об укоренении душ в хохме мира ацилус, или вообще вот в сосудах мира ацилус, как мы здесь говорим, или в малхус мира ацилус, как иногда мы говорим, или тем более, когда мы говорим о том, что души происходят там, из каких-то аспектов внутри сотворенных миров, то мы говорим либо о каком-то промежуточном переломном моменте в нисхождении души вниз, там, месте, где душа получает одеяния какие-нибудь, наделяется какими-то способностями, которые необходимы для того, чтобы воплотиться в тело и вот как-то действовать внизу. Либо мы говорим о каком-то промежуточном месте, промежуточном как бы переходном пункте, который может называться корнем еврейских душ, поскольку через этот промежуточный пункт проходят все души без исключения. Ну, скажем, все души, вне зависимости от их уровня в дальнейшем, от того уровня, на котором они получают те или иные одеяния, от того пути, которым они в дальнейшем следуют вниз в материальный мир России, чтобы одеться в материальное тело, все души без исключения проходят через хохму де ацилус, через самый верх мира ацилус. Дальше некоторые спускаются в самый низ, минуя какие бы то ни было преобразования, скажем, там, по дороге, какие бы то ни было трансформации. А какие-то переживают многочисленные поступенчатые трансформации и приходят вниз в таком в неузнаваемом виде, скажем. Но так или иначе, необходимо понимать, что утверждение о том, что еврейские души происходят из сосудов мира ацилус, даже в той интерпретации, которую мы дали выше, то есть из внутренности сосудов, из того, что в этих сосудах скорее имеет отношение к свету, то есть обращено в сторону света, обращено вверх, так далее, вот находится на уровне тегой раги, в отличие от ангелов, которые, это, ну, имеет в себе определенную степень условности. То есть это не абсолютный корень, вот не абсолютное начало, не абсолютный источник того, не тот источник, из которого на самом деле еврейские души исходно берутся. И вот здесь Ребе заявляет следующее, что на самом деле тегой раги – это корень души, на самом деле даже тегой раги – это корень души, как душа укореняется выше сосудов мира ацилус на самом деле. «Ваинен дегины низбарил илме дибра масла бешоши и гдиму». А идея заключается в том, что объяснялось выше, в таком-то маймере, «Шиеиш пхинас махшова векояха махшова». Что следует различать между собой махшова и коях амахшова. Мысль и, ну, давайте перейдем пока дословно, силу мысли. То есть, некий потенциал мысли, способность мысли. Мы с вами выше сосуды мира ацилус связали с понятием махшова. И даже выделили там из этого слова, вычленили, отдистиллировали имя «ма». Внутри этого слова махшова мем гей, первая конечная буква, и в середине хэсшин бейс, то есть хашав, корень, собственно, махшова, значит, это хашав ма, это аспект, который имеет отношение к ма, имя ма, обращенное наверх, вот внутренность сосудов мира ацилус, сосуды мира ацилус предельно чистые, которые чисты и в смысле тоэр, тихой раги, и в смысле тигаро, как полдень и так далее. Но на самом деле мы же всегда с вами цитировали, тоже не переставая, по-моему, высказывания еврейские души поднялись в мысли, они в мысли поднялись. То есть, проще говоря, они связаны каким-то образом не, собственно, с мыслью, то есть, да, с мыслью, но в мысли в самой, с каким-то аспектом вот, исходным, первостатейным, предшествующим мысли в основном. Мысли в основном, в кавычках. Так вот, выше, существенно выше на самом деле, это Ребе тут ссылается, это была, если у нас здесь 623, то там была 599 страница, тот маймер. Там мы говорили о том, что в мысли можно вычленить мысль как таковую, вот в мысли в основном, как мы сейчас попробовали определить это, и способность к мысли, то есть потенциал мысли. Умывор бумагем ахер, дештей пхинасейлу, ген пхинасейсес аксива вейсес ахакико. И объясняется в другом месте. И Ребе ссылается здесь, сноска отправляет нас здесь, в Майморим Алтер Ребе, в такое-то место и в другие источники, ну, исходный источник Маймер Алтер Ребе. Что эти два аспекта, то есть Махшова и Кояха Махшова, это два типа букв. Буквы написанные и буквы вырезанные, выгравированные. Дегине Атойра Никрес Тойра Шебихсов, как известно, ну, тоже тема, проговаривавшаяся нами неоднократно, именно в этой интерпретации письменная Тора, то есть свиток Тора, как она, буквы, написанные на пергаменте, и ну, Тора, как ее источником, являются речения, изложенные на скрижалях, где они были вырезаны, причем не просто вырезанные, а, как вы, наверное, помните, вырезанные, во всяком случае, на первом, скорее, на первых скрижалях, прорезанные буквально насквозь, то есть совершенно чудесным образом, причем прорезанные во всех направлениях насквозь, так что при этом те элементы букв средние, в замкнутых буквах, вроде конечного мем, которые, ну, по идее, если буква прорезана насквозь была, не могли держаться, они каким-то чудесным образом держались внутри этой прорези. Ну, так вот, Тора Шебихсов, Тора называется письменной Торой, именно письменной, а не вырезанной. Омнам беалухес ксив, веамихтов михтов илайким гу хорус алалухес. А вот про скрижали говорится, а письмо, письмо божественное, письмо Элейкима, письмо всесильного, прорезанное, вырезанное на скрижалях. Нимца шиешбе туэра мечтей мины эйсес. Ну, отсюда понятно, что Тора подразумевает наличие двух типов букв, написанных и вырезанных. Ойсес аксиву вейсес ахакико. Велихес дешуэрэш нешомэсэс роль гэмэ мэйсэс атэйра. И на самом деле, ну, это тоже к вопросу об условностях и многогранности, неплоскости тех вещей, которыми мы здесь занимаемся. Последнее время, последние, наверное, несколько месяцев, мы в основном занимались исследованием метафоры «евреи поднялись в мысли», то бишь еврейские души поднялись в аспекте мысли. А на самом деле, ну, достаточно на слуху и, в общем, тоже постоянно нами эксплуатируется. Высказывание мудрецов относительно того, что 600 тысяч букв Торы является источником 600 тысяч еврейских душ. То есть, каждый еврей укореняется в какой-то букве Торы. Ну, если говорить о евреях в практическом плане, ну, насколько можно здесь говорить в практическом плане, а там о евреях, как они укореняются в буквах, когда евреев много миллионов человек, то это уже частные души, искры тех исходных 600 с небольшим тысяч душ, которые стояли у горы Синай и которые там вот считались в пустыне. Но, тем не менее, ну, значит, у каждой души, которой мы с вами обладаем, у каждой частной души есть какая-то своя частичка буквы Торы. Но так или иначе, евреи укореняются в буквах Торы. И поскольку у еврейские души укореняются в буквах Торы, как объяснялось выше, по этой причине, ну, логично предположить, что среди душ тоже должны быть вот эти самые два вида букв. То есть, если Тора подразумевает два вида букв, написанные и вырезанные, то, следовательно, и еврейские души, коли они происходят из букв, они тоже должны подразумевать такое разделение. «Вейне агефреш бейнштей мин эйси сейлу ювен алдерах можен бегашмиус». И разница между этими двумя буквами, понятно, что мы здесь работаем тоже с метафорой довольно сложной, но метафора на то и метафора, чтобы нам что-то прояснять, обращаясь к осязаемым, осмысляемым нами образом. То есть, если в области духовности мы очень плохо ориентируемся, то в области материальности чуть получше. И вот Тора предлагает нам метафору, которая позволяет нам те вещи, которые в духовности нам постичь трудно, переложить на материальный язык, где мы сможем что-то схватить, в чем-то разобраться. Так вот, пример с буквами, написанными и вырезанными, предоставляет нам инструментарий для того, чтобы, ну вот, разобраться чуть-чуть в духовных моментах, которые эта метафора иллюстрирует. «Ахефреш бен ксива лехакика гу». В чем заключается разница между написанными буквами и вырезанными? «Дебейсисак нихтовим бедью и алаклав». Если говорить о буквах, которые написаны чернилами на пергаменте, «гинеадьёгу дорбифны яцмей». Понятно, ну, на самом деле, и проговаривалось многократно, и само собой понятно. Чернила дополнительная к пергаменту. Любая написанная буква, даже если она впиталась в тот материал, на котором она написана, там чернила, обычные чернила, написанные на бумажке, там, на промокашке. Понятно, что она связывается с основой, на которой она написана, но все равно она является дополнительной по отношению к основе. Она привнесена на основу. Тем более, если мы говорим о чернилах, которые написаны на пергаменте, алоха нам здесь в помощь. Буквы Торы, они должны быть полностью устранимы с пергамента. То есть, они не связываются с пергаментом настолько, чтобы действительно связываться даже как буква на бумаге, чтобы написанное чернилами, именно жидкими чернилами на бумаге, там все-таки связь какая-то появляется, объединение появляется достаточно серьезное. Если говорить о чернилах на пергаменте, то там даже такой связи не образуется. То есть, чернила представляют собой совершенно дополнительно, нечто намазанное на поверхность. То есть, чернила не представляют собой, эти буквы, которые написаны на пергаменте, не составляют с клафом совершенно ничего общего, они не составляют одного тела, одной сути с пергаментом. Ахшемицтай радьёй бецурас эйсисала клав. Когда рисуют, ну, в смысле, пишут, изображают буквы чернилами на поверхности пергамента, «Идбеку вигойла ходим», они слипаются с клафом, но вот и в такой форме становятся как бы одним. «Венире» – ключевое слово, и представляется, кажется так, со стороны киил, «гэм довар эхот», как будто они одно целое. «Шаре аклав алован ешный тахаза эйс», поскольку белый клав расположен под буквой, «Веолов мамаш нихтава эйс», на нем написана буква, «Вегу сойвелэй», и он ее несет. Дальше, скобка, кажется, не маленькая, тут их много заканчивают, да, такая довольно основательная скобка, надо просто, потом мы вернемся к тому, что было до скобки, но пока что забираемся в скобку. «Беаним шаля клафа лован ацмей губхина сойрин сей васойвев». Ребе сразу счел нужным вернуться к тому, на что приводится пример, то есть расшифровать этот пример с буквами, написанными на пергаменте. Если говорить про то, на что приводится пример, белый клав – это ойрин сойв асойвев. Это бесконечный свет окружающей миры. «Вегу асойвел эзаэйси эсхуду». И он, несмотря на свою универсальность, несмотря на свою вот, безразмерность, на то, что он соевев, на то, что он вроде не укладывается ни в какие рамки, а буквы, понимаете, это идея ограничения, это идея контейнера, сосуда, то есть вот это вот что-то такое уже определенное, если пергамент, вот этот бесконечный пергамент, который можно здесь себе представить, безграничный пергамент, это никаким образом не определяемое нечто, то, что невозможно схватить, то буковка, которая на нем написана, она уже что-то, вот какой-то значок, какой-то смысл, какое-то схватываемое, нечто схватываемое. Так вот, бесконечный свет, на который указывает пергамент. Что значит он сойвалей, сойвалей, а слово лизболь, я это перевел как я сказал, несет на себе. Несет на себе, но на самом деле несет также в значении сносит, как сносить оскорбление или переносить мучение. Тоже от слова нести в русском языке точно так же, как и в иврите. Вот лизболь – это переносить мучения, переносить тяготы, тащить нечто тяжелое. То есть, вот он, значит, этот бесконечный свет, он несет на себе эти буквы, в смысле, он их выносит. Как человек невыносимый, я его еле выношу. «Алдерех гуми кейми челейном» – наподобие тому, что сказали о Всевышнем, «он место мира». Он место мира, но не мир место его. То есть, мир – это, ну, как бы подмножество, это то, что Всевышний сносит, а не наоборот. Что не Всевышний располагается в мире, а мир располагается у Всевышнего Кавиохал. Но мы могли бы задать вопрос, а как вообще возможно сосуществование Всевышнего, который никак не определяется вообще, и мира, который определенный мециюс. Так вот, «Гу мекейми шелейлем» – он место мира. Если я правильно понимаю, это хочет Рэбе донести до нас, указывая на родство данных тезисов. Вот бесконечный свет, он согласен терпеть на себе буквы. «Векемивур бмоким махер» – и как объясняется в другом месте, «шезе упхина сойринсей васоев кулавны шиной сезакель» – что это идея, собственно, окружающего света, который сносит все. Сносит все в смысле, ну вот в нем что-то разворачивается, в нем что-то происходит. Помните наши бесконечные разговоры, сопоставляющие и противопоставляющие, наполняющий свет и окружающий свет. Наполняющий свет подстраивается к сосудам, и, следовательно, на одном уровне он вот таким вот может быть, а на другом уже таким быть не может. Или наоборот, он непереносим для следующего уровня. А окружающий свет в своем абсолютном значении – это то, что присутствует повсеместно и не сообразуется с сосудами, с возможностями сосудов, с какими-то там особенностями, спецификой уровней и так далее, ранжиров вообще. То есть, он окружает все единовременно. Окружает, именно поэтому избирается метафора окружения – как вот круг, он, будучи очерчен вокруг некоторой области, он включает в себя все, что находится внутри него, вне ограничений. Окружающий свет непространственно окружает все, а он просто вот именно неявным образом присутствует повсеместно в универсальном смысле, то есть никак не различаясь в каждой точке пространства или времени и так далее. Ну, и вот он, его идея, одна из его идей, что в нем что-то разворачивается, в нем разворачиваются какие-то действия, изменения, перемещения, там, градации ранжиров, а он при этом все это переносит. То есть, для него это не составляет ни малейшей проблемы. Вот эта белизна пергамента, напишем на нем 10 букв, напишем 100 букв, напишем 1000 букв, сотрем 25 букв. Для него никакой разницы это не составляет. «Вайнмаш не избавлил дебромасли в эйких корах». Смотри выше в таком-то маймере. «Дойрасоев тойфес бекулом», что окружающий свет схватывает всех их, имеется в виду все, что присутствует в его кивьёхал рамках. «Вэлэйс манды тофес бейх юиншом». И при этом ничто не схватывает его, это цитата из Зор. То есть, он все схватывает, а его никто не схватывает. «Вециюр аэйсиэс шезеу адьёй гайну пхинаса кейлем». Ну, а рисунок букв, то есть, проще говоря, чернила, которые на этот пергамент намазываются, это, как мы справедливо догадались, аспект кейлем, аспект сосудов. «Шебагэм давка цур заэйсиэс», что именно в них вот возникает, именно на уровне сосудов, возникает рисунок букв. «Вакеидуа депхинас мециус хохма вехесет шайх баакейлем давка хулю». И, как известно, аспект существования мециуса, хохмы, хеседа, То есть, вот каких-то божественных смыслов в данном случае, наверное, можно так попробовать определить, присутствует исключительно на уровне сосудов. Вэгэм ойсим, то есть, для того, чтобы нечто было определено как хохма, то есть, приобрело мециюс хохмы, определено как хесед, то есть, приобрело мециюс хеседа, для этого необходимо, чтобы все было, произошло какое-то ограничение. Безграничное не может быть определено в том, в чем оно безгранично. Вэгэм ойсим ациюр ала клав. И они на этом клафе вырисовывают, выводят как бы некий циюр. Циюр – это дословно рисунок, ну, что подразумевает ограниченность циюров, некоторая форма, форма, которую можно уже выделить. Вот это шар, а это куб, а это октаэдр. Айнупхина заэрды мималыкула алмин шинимшах мипхина засовев. То есть, что это такое, получается, аспект букв на пергаменте – это свет, наполняющий миры, который привлекается из света окружающего миры. Шемитстайр алга эйзис ва кейлем, который вырисовывается на буквах и сосудах. Умезгалы ал йодей кефи ойфена кейлем худу к мышни избар лию. И раскрывается благодаря им, сообразно рисунку сосудов, специфике сосудов, как объяснялось выше. «Везеу кол эй шейны муков гвиль хулю, гайну пхинас ой рассойве ванойсе эза эйс». И здесь мы можем понять, здесь хорошо прочитывается такой закон, связанный закон из области Сафруса, правил написания букв на свитке, на пергаменте, свитке, это свитка Торы, или Мезузы, или Тфилин. Любая буква, которая сомкнулась с другой буквой, или прилегает к краю пергамента, короче, или там написано рядом с дырочкой в пергаменте, и так получилось, что ее ножка, она как раз проходит по краю этой дырочки, то есть получается, что эта буква не окружена пергаментом со всех сторон. Вот такой брак получился. То есть мы не рассчитали и написали таким образом, что буква не целиком окружена пергаментом. Не окружена вот этим белым пергамента, свободным местом пергамента. Она не кошерна. Айнупхинас ойрасоевев. То есть необходимо, чтобы вот эти вот сосуды, чтобы наполняющий свет был окружен со всех сторон окружающим светом. Аноисе эзаэйс, который несет эту букву. Умаша аэйс мигале, упхина саэрды мималы кулалмин, а то, что раскрывает буква, то есть то, что мы можем считать с пергамента. Наверное, вы обращали внимание, что пустой пергамент без букв читать очень проблематично. Там нечего читать. Когда на пергамент нанесена буква, тогда появляется повод и смысл читать. То есть появляется смысл того, что вот несет пергамент. Что раскрывает нам эта буква? Раскрывает свет мималы кулалмин. Маша эйс мигалы губхина саир мималы кулалмин. Веисахдус аэйс беаклавши тахтов, а объединение буквы с клафом, с пергаментом, находящимся под ним, айну исахдус акли беаэйр демималы кулалмин. Это объединение сосуда со светом, наполняющим миры. В айн машин избайер бедибра масле шхойра ани гаришин цаив гимл. Это маймар из Ликутей Тейра. Здесь закончилась, наконец, вот эта скобка большая, в которой мы углубились в расшифровку метафоры букв, написанных на пергаменте. Ну, то есть, на самом деле, это много, безусловно, нам дало попутных знаний. Зачем здесь надо было так подробно это разбирать, честно говоря, я не вполне понимаю. Но вот углубились в такие субстанции. То есть, пергамент – это окружающий свет, буквы – это сосуды, которые раскрывают наполняющий свет, извлекаемый из окружающего света, ну и, следовательно, буквы, как они соединяются с пергаментом, это то, как свет, наполняющий, привлекающийся из окружающего света, из пергамента, да, он раскрывается наружу. Процесс раскрытия сосудами, извлечения как бы наполняющего света из окружающего света через сосуды, это процесс объединения, это факт, вернее, объединения буквы с пергаментом. А теперь возвращаемся обратно к разговору, который был выше, о том, что буквы на пергаменте – это все-таки разные вещи. То есть, да, они соединились друг с другом и соединились очень крепко. И особенно, и может быть как раз вот в этом функция данной скобки, и особенно это понятно в свете того объяснения, которое мы дали, то есть насколько они тесно связаны друг с другом, пергамент и чернила, которые на нем, буквы, которые на нем. Но, тем не менее, продолжаем после скобки, «Авол микол моким, бэмэс гэмэшны и дворим». Но на самом деле они два предмета. «Шаары аклав гудовр бифнеяцмэй», поскольку пергамент – это отдельная субстанция, отдельная вещь, отдельный довар. «Ваадьёй гудовр бифнеяцмэлэй гамрэй». А чернила – тоже отдельный предмет. «Ракши гильбеши заклав алован», единственное, что чернила одели белый пергамент. «Ли ес нира цура саисис алаклав», таким образом, что на пергаменте проявились очертания букв. Дальше маленькая скобочка. «Дыхайну пхина саоэр пними», то есть выделился как бы внутренний свет, оэр пними, то же самое, что мималы, аэр дымимал кулалмин. «Шигу гамкен пошут», который также прост, он имеется в виду, что он, да, он ор пними, он может вдеваться в сосуды, но он прост, он тоже неопределим вне сосуда, как и свет сойви кулалмин. Ракшинировенистайрбой, но он прорисовывается в эти сосуды и становится выражен наружу в некоторой форме, в форме букв. Возвращаемся до скобок, чтобы было цельное предложение, более или менее, правда, тут два слова, потом опять скобка, два слова, потом опять скобка, то же самое, ну, попробуем так читать. Буквы, чернила, всего лишь одевают белый пергамент таким образом, чтобы прослеживалось на них очертание букв. Цура сейсис медьёй, очертание букв, сделанное из чернил. Опять маленькая скобочка. Кмош леопардес миамай вы рашемиш худу, кмош низбайр лиил. И согласно примеру, который приводили мы выше, из Сефера Пардес, где мы говорили о воде, налитой в разноцветные сосуды, универсальной воде, которая не имеет цвета сама по себе никакого, даже в тот момент, когда она налита там, в красный сосуд или в зеленый сосуд, но предстает перед нами в такой-то или такой-то форме, или свет солнца, опять же универсальный, который светит через витраж и окрашивается разными стеклышками в разный цвет, то есть результирующий цвет, оказывая результирующий свет оказывается некоторого цвета определенного. Скобка закончилась. «Ве им кейн», если так. «Эйн зе рак дерех албоша бельвад». Здесь речь идет исключительно про албошу. Речь идет только про одевание. Не про смешение, не про перерождение, трансформацию. И уж тем более не про объединение. А всего лишь про одевание. «Шаливу жгу довар бифней ацми мамаш». То есть о таких взаимоотношениях между предметами, в которых одеяние, оно совершенно отдельно, автономно. «Ве авшель белевуш аммихубар томит», и это будет актуально, ну, то есть понятно, что там, если носок, носок с ногой представляет собой разные вещи. Если выйти на уровень самого материального, самого материального уровня этого примера, одежда человека – понятно, что она отдельно от него. Но даже если говорить о таком одеянии, которое на человеке находится постоянно, приклеенный к ноге носок, как в анекдоте про Василия Ивановича. Шемисахет и мамы любеш, то есть одеяние, которое соединено с тем, на кого оно надето. Вегайну шемикабли битойхи мамашу маргиши и сей хулю, то есть, что вот он воспринимает, ощущает это одеяние. То есть такое одеяние буквально срощенное с человеком. Микол моким мецатасми гудор бифнияцми. Несмотря на это, данный предмет представляет собой нечто отдельное, так или иначе. И Рэбе приводит пример, а у меня в голове, да и у вас, наверное, тоже в голове другой пример появился. У меня в голове появился пример с черепашкой, у которой панцирь, безусловно, является частью ее существования. Мины убей, выражая словами мудрецов. Но, тем не менее, панцирь – это отдельная от нее часть. Никак нельзя сказать, что панцирь, он вот исчерпывает эту саму черепашку. Рэба приводит более глубокий пример. «Векмой агуф шигулейвеша мисахет и манефеш». Пример чрезвычайной силы, который позволяет понять, как находящаяся в объединении, в очень глубоком объединении между собой пара, на самом деле представляет собой набор совершенно разрозненных предметов. Что за пример? Тело. Тело, которое является по отношению к душе всего лишь одеянием. Это одеяние, которое единица от слова «единение», единица с душой, выгубив хинас клией лов, и становится для него сосудом, шимаргише, суэром, выхаюса нефиш, который ощущает то, что в него одето. То есть, не просто срастаются между собой там, тело и душа, они ощущают друг друга. Они в очень тесном взаимодействии находятся. «Вехай мимену худо», более того, тело обретает жизнь от души, оживляется душой. «Век мой хэна койха сапратиим», и подобно этому частные силы души. «Арейгэм мургошим бэ айворим вэ акелем шалагэм», они ощутимы в тех органах, в которые они одеваются. «К мой ой расэхал бэхоймера моях», как, например, свет разума в материальности мозга. «Шамоях маргиш эс ой расэхал», что разум ощущает свет разума. Разум, именно здесь вот как раз путать нельзя было. Мозг ощущает свет разума, который одевается в него, как в орган. Теперь скобка внутри скобки. И тоже немаленькая, кстати. Ой. «Вегам хай мимену», и также живет от него. То есть мозг ощущает разум души, который одевается в него и получает от него жизненность. Как объясняется в Тане, в предпоследней главе. И по этой причине они получают вначале силу и жизненность, которые годятся им по их специфике. В смысле, там, мозг вначале получает, потом распределяет эту жизненность, каждый орган получает свою долю жизненности. Скобка внутри скобки закончилась. И раскрытие света разума происходит, сообразуясь с материальностью мозга. То есть, вот до такой степени они дружат, до такой степени они находятся в смычке. То есть, они не, вроде как совершенно сращиваются в одно. «Лиги спинас кли мамаш хулю». Таким образом, что они становятся в совершенной степени, становится мозг в совершенной степени сосудом, который, да, вот, держит в себе свет разума души, силу разума души. «К мой векмойш не избавил елди в рамасле байках кейра», как объяснялось бы в таком-то месте. «Велой к мой ли вушим хитсоим анифродим мимену хулю». То есть, мозг по отношению к разуму – это не то, что такое внешнее одеяние, которое просто можно безболезненно слущить, там, как носок вот снять с ноги. «Микол мокем арейгем гамкен рак лейвуш ливатэ ланэфэш». Несмотря на это, они представляют собой тоже всего лишь одеяние для души. Это все равно, это не меняет того факта, то, что это одеяние чувствующее, это одеяние сотрудничающее с тем, это носок, сотрудничающий с ногой, которая в него одета, это не меняет того факта, что это всего лишь одеяние. Шебеэцем гум магусу мециюс довар шейны анефеш. То есть, что с точки зрения своего существа, это совершенно другая субстанция, это совершенно другое нечто, другой магус. Это мециюс довар, который не душа. Вегубей нароих легабе анефеш, он несопоставим с душой. Шебе анефеш вегам бегюрас анефеш, эйни шаих цир койхас пратиим бифхинас исхалкус худу канал. Например, потому что в душе, и да и не только в самой душе, то есть на уровне сущности души, там уж вообще говорить не о чем, даже на уровне отцвета души, где уже можно обсуждать частные способности, вот то, что мы сказали, частные силы души одеваются и так далее, на уровне души эти частные силы, они не находятся в разобщении, не разнесены, не отдельны, не находятся в состоянии отдельности. Увихлолус арея гуфу гашми, и в общем ключе тело является материальным, ванефеш гурухони, душа духовна, шейне берах клол худу, а материальность и духовность совершенно несопоставимы друг с другом. Дальше скобка внутри скобки, и там будет еще скобка внутри этой скобки. Ракши еиш бехоймера и вори мейзе дугма эл рухнию сакойхас хулу. Единственное, что между ними есть определенная параллель. Мы все время с вами обсуждаем подобие духовного устройства, там, скажем, седра и шталшулус, и устройства человеческого тела. И то же самое внутри нас. Внутри нас есть подобие духовного устройства. Наш духовный шталшулус внутренний, который, естественно, тоже сообразуется, поскольку он построен по прообразу общего седришталшус, он сообразуется с телом тоже. Но вот между ними есть подобие. Мы можем провести между ними параллель и порассматривать с точки зрения этой параллели функционирование подобное тела и души, но при этом материальность и духовность, они несопоставимы друг с другом. Так вот, и только единственное, что между ними есть вот такая формальная связь, формальное подобие, к мышне избавил их дирамасли анал, как объяснялось выше. Шигам бе эмес эйни бэр клол худу. Шигам зэ бе эмес. На самом деле, здесь никакого сопоставления нет. Ким гу рак лейву шливат и нанефеш. Тело все равно является одеянием для души. Эла шигу лейву шамихабер. Единственное, что это одеяние, которое соединено тесно с душой. Шанефиш мисахит бою мицтайр аль-йодей хулю. Благодаря которому душа, вернее, с которым душа единица и выражается через него, там, приобретает определенный, выражается в определенной форме, благодаря телу и так далее. Все, скобка закончилась, наконец, со всеми внутренними скобками и так далее. Века гуине на эйсис никтовим бедьё. И вот это был у нас, вот эта огромная скобка, это был пример тому, как одеяние может находиться в очень тесном сотрудничестве, в очень тесной смычке с тем, что в него одевается, буквально на уровне переживания по поводу того, что внутри него находится, но при этом являться все равно одеянием, то есть чем-то принципиально отдельным, принципиально отличным от того, что в него одето. Векагу и не наисис нихтовим бедьёй. Так вот, такова же природа букв, та же тема отслеживается в буквах, написанных чернилами на пергаменте. Шехем малбишем эзаклав. Они одевают пергамент. Пхинас лейву шливат хулю. Который, становясь таким образом всего лишь аспектом одеяния, умимейла арейхам маалимим, умастирим аламилубеш. И само собой разумеющимся образом, следовательно, они скрывают, покрывают, то есть, ну, делают неразличимым то, что они одевают. Поскольку они отдельные, они отличные, они покрывают этот самый пергамент. Так мой алисис, а нихтовим шимастирим алаклав. Ну, то есть, в общем, это даже особо не вижу, что здесь надо объяснять. Буквы, написанные на пергаменте, скрывают часть пергамента. То есть, из-за вот этих черных букв белая поверхность пергамента частично скрыта. Демиахар шегем махус бифней ацмом. А почему скрывают они пергамент? А потому что они представляют собой другое существо. Они представляют собой нечто другое. Поэтому, будучи положено на другое, на пергамент, они его скрывают. Потому что они другой маус. Они другая суть. У мимейла дехреах шиястиру ала милубаш хулу. И, само собой разумеющимся образом, они скрывают то, что находится под ним. И вот таким вот образом дело обстоит с буквами, написанными на пергаменте. То есть, в их случае это отдельность, которая естественным образом приводит к тому, что буквы скрывают пергамент. Буквы скрывают ту основу, на которой написаны, являясь отличным от нее. Машеенкен де ойсейс ахакика и маймер продолжает, естественно, что не так применительно к буквам вырезанным, выгравированным. Но выгравированными буквами мы с вами займемся все-таки на следующем уроке.